Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Процедура регистрации политических объединений теперь изрядно упростилась, и в ближайшее время появятся десятки или даже сотни небольших партий, зарегистрированных в Минюсте. Среди них есть очень любопытные, и сегодня я решил поговорить о создающейся партии, которая стремится привлечь внимание к проблемам интеллектуального кризиса в России. Партия называется «Россия без мракобесия». Приветствую нашего гостя, председателя оргкомитета этой партии, художественного руководителя Московского концептуального театра Кирилла Ганина. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
И я приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Если у вас есть вопросы к Кириллу Ганину, если вы хотите поговорить о мракобесии и борьбе с ним, звоните, пожалуйста, телефонный номер в нашей студии для всех регионов России 8-800-200-2212. Сегодня мракобесие, без преувеличения, главная опасность, угрожающая человеческому сообществу духовной и интеллектуальной деградации, падение в бездну разобщенности, тоталитаризма и, как следствие, исчезновением такого понятия, как человеческая личность, говорится в тезисах программы новой партии. Кирилл, расскажите, пожалуйста, как возникла идея создать такую партию?
Ну, идея возникла спонтанно. Просто на самом деле, вот мы смотрели со своими друзьями, с Игорем Дудинским, с Александром Никоновым, как развивается ситуация в стране, и, понимаете, ничего хорошего в перспективе мы не видим. Что происходит? Некий тоталитарный режим в Кремле узурпировал власть, люди уходить со своих постов, со своих кресел не хотят, не собираются, и поэтому они придумали такую вещь очень интересную. Просто сделать людей глупее. Просто сделать в нашей стране людей, таких рабов, которые знают закон Божий, изучают в школе физкультуру, математику, там на уровне трех классов, и русский язык. Ну, чтобы подписи ставить, там, не знаю, какие-то маленькие фразы писать, очень простые. Вот. Конечно, дело в том, что я, будучи пионером, воспитывался абсолютно, на самом деле, хотя мне Советский Союз не нравился, но я воспитывался в очень образованной, очень интеллектуально развитой стране, где в школе, понимаете, закон Божий преподавать, ну, это из ряда вон. Что происходит сейчас? Ну, это страшно. Страшно, что на самом деле мы просто можем потерять интеллектуальный потенциал государства. Вот возьмем ту же, скажем так, историю с повышением зарплат военным, да? Понимаете, при этом ученым, которые придумывают подводные лодки, самолеты, танки, им зарплату не прибавили. Вопрос, зачем человеку конструировать, изобретать, тратить интеллектуальный свой багаж за 10 тысяч рублей в месяц, за 15 тысяч рублей на лодку, в которой будет ездить водитель, на самом деле, назовем это так, водитель, получая оклад 100 тысяч. И вообще ощущение, что это какая-то целенаправленная идет кампания, кампания по оглуплению населения. Вот заметьте, Лавров ездит по всему миру, организует безвизовые режимы. Почему? Зачем этому нужно? Да и по очень простой причине. Просто всех умных людей желательно как можно быстрее отправить за границу. Тогда это будет безопасно, тогда это будет и для власти хорошо, и для менее грамотных хорошо. Страшно, страшно.
Давайте послушаем члена оргкомитета вашей партии, известного московского журналиста Игоря Дудинского. Вот как он ответил на мой вопрос, какой вид мракобесия его больше всего беспокоит.
Я скажу абсолютно честно и с абсолютной прямотой, что самый страшный сегодня вид мракобесия – это активизация РПЦ. Причем эту активизацию подготовили сами либералы. То есть мы пожинаем плоды своих деяний, своих рук. Потому что либералы в 90-е годы симпатизируют церкви, как некоторые такой страдающей субстанции, страдающей части общества при советской власти, решили ее противопоставить советской власти и вывели ее на политическую арену. Но революция, как известно, пожирает своих детей. Наша такая либерально-церковная революция, когда мы все сделали для торжества церкви, торжества православия, мы, так сказать, видели это как часть свободного общества, вдруг она обнаглела, власть церкви захватили мракобесы политическо-путинского толка, потому что они увидели в Путине огромную перспективу и огромного своего союзника и сделали ставку не на тех, кто, собственно, привел их к власти, а на антилиберальные силы. И этот карательный аппарат подавления свободы, церковь решила стать его частью. Вот весь ужас в чем. Но тактически мы, конечно, не будем эту тему педалировать, потому что мракобесие, оно для нас гораздо более многолико. Это и коррупция, это и, естественно, все путиноиды, это путинский режим, это те, кто мыслят в воровском ключе, а воровство сейчас это символ государственной политики, личное обогащение, корысть, все это часть того, что называется система, потому что наша система, конечно, целиком мракобесна, она совершенно далека от свободного бытия, которое характерно для свободного общества.
Кирилл, что вы добавите к словам Игоря Дудинского, или, может быть, не согласитесь с ним в чем-то?
Абсолютно согласна, мы единомышленники, все, что он говорил, я готов подписаться. Это правильно, так оно и есть, и это страшно. Вот возьмем историю последнюю с Пусси Райт, да, произошедшую. Как я считаю, девушки просто оказались на раздаче. Понимаете, эти же люди, эти же девушки, там год назад на мосту в Питере нарисовали фаллический символ. За это им дали государственную премию. Потом они приехали в храм Христа Спасителя, наверное, тоже с надеждой получить вторую госпремию, а их посадили в тюрьму. Все-таки государство должно определиться, сажать за это в тюрьму или давать государственные премии. Одна рука не ведает, что творит вторая. Но это невозможно жить в таком государстве. Как мне кажется, вот сейчас, последние два месяца активизировалась вот эта история с Пусси Райт, с пропагандой гомосексуализма, с этой статьей. Мне кажется, это просто тактический ход Кремля увести народ от главной темы. А главная тема – это де-факто незаконная инаугурация Путина. Власть боится этого события, она трясется от этого события. Я сейчас ехал на Радио Свободу, все в каких-то ментах, в касках. Я не знаю, со всей страны их, наверное, сюда свезли. И поэтому отвлечь народ, перевести стрелки, но если бы это было только так, но, к сожалению, вот эта РПЦ-шная история, она, мне кажется, долгоиграющая. И я спрашивал у священников абсолютно не в каких-то глухих деревнях, а в Подмосковье, что они думают, они в ужасе. Сами священнослужители в ужасе от того, что делает вот эта тусовка людей во главе с Гундяевым и Чаплиным. Это, понимаете, они просто приведут к тому, как мне говорят священники, чтобы начнут сжигать церкви. Вот в чем страшно.
Вот я знаю, Кирилл, вы ставите в своем театре Ивана Баркова, Луку Мудищева. Я подумал, что Барков был в 18 веке своего рода Пусси Райт, да, такой же нарушитель конвенции. Хотя, надо сказать, что нравы-то были во многом свободнее, чем сегодня, да?
Ну, в общем, да. Вообще, надо как-то определиться, что есть хорошо, что есть плохо. Когда актрисы и актеры выходят на сцену только с целью освоить государственный бюджет, вот, это, наверное, плохо. Когда актеры выходят на сцену, неважно, что они играют, а заниматься художественным процессом, это, наверное, хорошо. Понимаете, когда исчезают какие-то основы нравственности, основы каких-то знаний об устройстве мира, об устройстве человека, тогда все, как в доме Обломовых, знаете, меняется местами, все ходит кверху дном. И Ну, вот такие дела.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наш гость – художественный руководитель Московского концептуального театра и председатель оргкомитета создающейся сейчас партии «Россия без мракобесия» Кирилл Ганин. А наш телефон 8800-200-2212. И давайте узнаем, что думают наши слушатели о мракобесии и борьбе с ним. Муслим из Москвы. Добрый вечер. Что вы скажете?
Добрый вечер, уважаемые. Ну, я считаю, что это вопрос великому русскому писателю Достоевскому, а не для отдельных вот граждан. Вы понимаете, в чем дело? Чтобы бороться с мракобесием, я хочу сказать, надо начинать со школьной скамьи. А что творится в школах? Почему вы об этом не хотите сказать? Да? Потом, что делает там директора? Да? Свои принципы, свои указания дают, законы осуществляют, неписанные законы в школах. Почему вы об этом не хотите сказать?
Ну подождите, подождите, Муслим, как раз Кирилл ведь и говорил о том, что происходит в школах, да, верно?
Об этом говорю, и мы образованием будем заниматься, медициной, кстати, тоже, что происходит в медицине, это тоже мракобесие. Такое ощущение, что власть хочет уничтожить население вот своими действиями, сократить население там до 10 миллионов, чтобы только нефть качали, были вот эти трудовые руки, и все.
Вот. 8-800-200-2212 наш телефон. Мария Александровна из Московской области. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я вас сейчас слушаю и думаю, я двумя руками за вас. Я буду голосовать только за вас. Потому что я настолько возмущена сейчас строительством храмов, которые вообще, что за политика государства, которая не думает, что детских садов не хватает. Во многих деревнях и везде в сельских поселках нету школы, которые все разрушены. Ей главное храма, а это чтобы для того, чтобы пудрить мозга. Потому что чем беднее народ, тем больше они стращают, страх нагоняет на людей. А кто страх? Только Бог. Вот они это и делают. Но до чего дошло, что действительно церковь отделена от государства? Но с какого пятерика вы полностью в политику допускаете попов? И вы посмотрите, кто же им будет? Ведь они Ленина отвергают, а ведь по-ленински первые производительные силы рабочие трудящиеся. Все погибнут, но мы рабочий класс сохраним, мы все восстановим. Как-то так и было.
Спасибо, Мария Александровна. Ну вот наша слушательница Кирилл уже готова голосовать за вашу партию. Расскажите, пожалуйста, хотя бы о каких-то вот о начале партийного строительства. Я знаю, что вас уже из Минюста даже приглашали на встречу с Путиным в июне.
Да, это смешная вещь была. Вообще, на самом деле, чем бы не заниматься в России, все заканчивается большим анекдотом, да? Такая веселая история, да, то есть позвонили, сказали, вы съезд когда будете проводить? До 1 мая вы проведете съезд? Я говорю, ну так мы 2 недели назад только документы подали, то есть вы нас первично зарегистрировали. Вот, понимаете, они, ну а что, завтра проведете, вот, через 2 недели с Путиным встретитесь. То есть, по всей видимости, эти люди даже не понимают, что кто-то хочет по-настоящему съезд провести честно, да, так, собрать делегатов, вот, ну, удивительно, удивительно.
Ну, а от московских интеллектуальных кругов есть какой-то отклик на вашу инициативу, пишут вам?
Да, да, очень много людей пишут, связанных с ВПК, именно вот людей, которые занимались оборонкой, доктора наук, молодые люди пишут, которые просто, они, понимаете, они не хотят уезжать в Канаду жить на постоянку, потому что там придется свои знания в области вот этих каких-то вещей передавать, они любят нашу страну, они не хотят, но жить-то как-то надо, социального лифта нет, квартиру не купить при 10 тысячах в месяц окладе. Понимаете, вот у меня вообще полное ощущение, что или абсолютный маразм в Кремле творится, или какая-то целенаправленная акция по дестабилизации ситуации в стране. Потому что у нас многоконфессиональное государство. Представьте, что РПЦ будет на всех каналах, будет диктовать ситуацию, чем это закончится. Это закончится, во-первых, тем, что страна распадется на много разных государств. Я не думаю, что мусульмане Татарстана захотят в телевизоре каждый день слушать патриарха, вот, как он научит жизни, что делать и так далее. То есть страна распадется. По поводу реально каких-то верующих, да, которые готовы с бородами сидеть и поститься и, так сказать, по 15 детей рожать, этих людей, наверное, 1% в стране, а не 80%, как утверждает патриарх Кирилл. А раз так, значит, все, естественно, будут сопротивляться. Если он будет заставлять отращивать бороду, ну, будут сопротивляться, да. То есть перевести вот этот конфликт между властью и народом, конфликт между церковью и народом, ну, наверное, это одна из задач кремлевских политтехнологов. Потому что эти люди не хотят, они даже не представляют, как это уходить со своих кресел, они даже не представляют, как уходить со своих постов, они не планируют этого делать, потому что они так много наворовали, что они понимают, что если они уйдут, или посадка в тюрьму, или изгнание какое-то, так сказать, и так далее. Мне вот кажется, и все, да. И они решили...
Мне кажется, да. Кирилл, вы держались, может быть, я ошибаюсь, прежде так в стороне от политики, а вот сейчас я вас слушаю, вы стали уже настоящим политиком и занимаетесь вот такой уже серьезной такой борьбой в рамках, создаете партию, и не страшно?
Да ничего страшного нет, просто мне никогда не нравилось, когда сидели мужики на кухнях и размышляли о политике, да, что мне размышлять, надо и заниматься. Знаете, как футбол, да, вот меня всегда удивляют футбольные болельщики, фанаты, они что-то размышляют, кто куда там мяч забил, кто куда не забил, ну и возьми мяч сам, выйди во двор, поиграй, вот и все, да, что там... Но они не хотят играть в футбол, они хотят об этом разговаривать. Поэтому я не хочу об этом разговаривать. Более того, я очень люблю свою страну, это моя родина, я не хочу отсюда никуда уезжать. И то, что с ней происходит, да, вот эти этапы за последние 20 лет, как была абсолютно развита, абсолютно технологически сильная держава превращается просто в какую-то страну третьего мира на уровне там Эквадора. Ну, понимаете, страшно смотреть и хочется этому противостоять. Более того, идея создать свою партию, идея пойти в политику родилась после вот этих зимних выступлений оппозиции на Сахарова и на Болотной площади, я вдруг увидел, что на самом деле эти люди вообще никакие не политики. Это просто люди, которые на трибуне обсуждали, в каком ракурсе Путина показывают, какая у него там жена, любовница. То есть им нечего сказать. Это абсолютно оказались пустые люди на деле, которые ничего не могут дать стране, ничего не могут дать народу. И в итоге мы остались вообще без оппозиции. То есть власть наглых воров, так сказать, жуликов, да, есть общество, которое безропотно и не имеет никаких прав на самом деле, учитывая, что у нас никаких судов не существует в стране. То есть бесправный народ и воровской класс, так сказать, чиновников. От тетки из ЖЭКа, которая, значит, на лимузине разъезжает и недвижимость покупает где-то там за границей, до президента. Вот и все. И никакой оппозиции нет. Поэтому оппозицию надо создавать заново, с нуля. И вот, как мне кажется, я этим занимаюсь. Да, я хочу этим заниматься.
То есть партия создается из разочарования и властью, и оппозицией?
Партия создается, да, из-за того, что мы понимаем, что нет оппозиции никакой, и ее надо делать, безусловно. Если бы оппозиция была бы сильная и крепкая, зачем создать какую-то дурацкую партию, да, там зарегистрируются какие-то действительно смешные партии, там партия 10 заповедей какая-то, понимаете, я посмотрел на этих людей, я думаю, какие-то действительно священники там будут эту партию представлять, знаете, такие, значит, профессора каких-то университетов соответствующих, сакральных. Нет, это какие-то бывшие там пенсионеры, бывшие депутаты какого-то Мосгордумы. Ну, это вообще абсурд.
Кирилл, ну я вас, театрального режиссера, не могу не спросить о том, что сейчас обсуждают в театральных кругах, а говорят и спорят о речи, которую произнес Кирилл Серебренников на церемонии вручения премии «Золотая маска». Речь эту вырезали из трансляции на канале «Культура», а когда он получал премию за спектакль «Отморозки», Кирилл Серебренников произнес со сцены Большого театра, как бы переписав эту награду на тех, кто борется в России за справедливость на площадях, кто сидит за нее в тюрьме, которые за нее голодают, и поблагодарил жюри за то, что оно рискнуло наградить его спектакль. Но вот кто-то не верит в искренность Серебренникова, припоминает ему постановку спектакля по книге Суркова. Вы верите ему?
Ну, вообще вся эта тусовка Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Кирилл Серебренников, такие три друга, да, это абсолютно конъюнктурщики. И я никогда не поверю, что Чулпан Хаматова действительно о каких-то детях беспокоится. Вот не поверю, вот не поверю. Никогда не поверю, что Евгений Миронов искренне кричит «Да здравствует Путин!». Понимаете, человеку дали театр, человеку дали 1 миллиард рублей на строительство театра. После этого у господина Миронова появился вдруг внезапно пару особняков в Европе. Естественно, он будет голосовать за Путина. У меня, слава богу, таких особняков не появилось, поэтому сердце чистое, руки чистые. Могу говорить, рубить правду матку, говорить то, что думаю на самом деле. По поводу голодовок, мы, на самом деле, наша партия собирается действовать абсолютно в правовом поле. Мы не дадим повода ни для каких, скажем так, закрытий и запретов в связи с тем, что мы нарушим какую-то статью закона. Вот первичная регистрация, например, да, там, значит, по закону в течение месяца надо подать объявление о том, что такая партия создана. Я подал объявление, привез текст объявления в Минюст, поговорил там с местной сотрудницей. Знаете, история какая? Удальцов тоже зарегистрировал первичную, прошел регистрацию своего фронта. Вот. И он на самом деле прислал заказным письмом текст объявления, написал фразу «А деньги возьмете у вора Путина». Но, ребят, ну это не серьезно. Это просто какое-то ребячество, хулиганство. Я не знаю, как это назвать. Какое-то отношение имеет к политике. Но просто вот зарабатывать деньги хулиганством, да? То есть это вообще дискредитация всякой идеи. Дискредитация идеи поменять государственный строй. Дискредитация идеи сделать страну лучше, образованнее. Дискредитация идеи борьбы с коррупцией. Понимаете, это просто какой-то бред, да?
Кирилл, ну расскажите, если кто-то из наших слушателей захочет участвовать в вашем первом съезде и, может быть, вступить в вашу партию, что им нужно сделать?
Региональное отделение еще. Конечно, региональное отделение мы сейчас создаем. Есть сайт, значит, сайт партии, партия, политическая партия России без мракобесия, так и называется, П, английскими буквами, prbm.ru, вот там все координаты есть, куда звонить, а вообще есть телефон, можно, да, назвать его?
Да, вполне.
Вот, 8-926-113-82-30. Мы сейчас создаем региональное отделение. Нам надо в 50 регионах эти отделения создать. В 7 уже создали. Поэтому звоните, давайте вместе бороться с мракобесием.
Спасибо, Кирилл. В нашем гостем был художественный руководитель Московского концептуального театра Кирилл Ганин, председатель оргкомитета создающейся партии «Россия без мракобесия». А мы продолжим программу «Итоги недели Радио Свободы» сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Бывший кандидат в мэры Астрахани от «Справедливой России» Олег Шейн готов прекратить голодовку протеста, которую он держит больше месяца, если власть освободит трех его сторонников, находящихся под арестом. Выйти из голодовки Шейна попросил лидер партии «Справедливой России» Сергей Миронов в ходе сегодняшнего митинга оппозиции в Астрахани. Полиция подтверждает задержание 36 защитников Цаговского леса в Подмосковье. В отношении них составят административные протоколы. В Ульяновске полиция задержала координатора Левого фронта Сергея Удальцова по подозрению в рукоприкладстве. В Казахстане полиция объявила награду за информацию, которая поможет найти преступников, жестоко избивших журналиста газеты «Уральская неделя» Лукпана Ахмедьярова. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию об увеличении до 300 числа невооруженных наблюдателей в Сирии. В Египте исламистское движение «Братья-мусульмане» выдвинуло нового кандидата в президенты Мохаммеда Мурси после того, как предыдущий был отстранен от участия в выборах. В Варшаве прошла 20-тысячная демонстрация оппозиции, которая требовала защиты прав католических средств массовой информации в стране. Власти заявили, в свою очередь, что причин для протестов нет. Десятки тысяч людей приняли участие в антиправительственной акции в Праге.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Осло завершилась первая неделя слушаний по делу ультраправого террориста Андерса Брейвика, убившего 22 июля прошлого года 77 человек в норвежской столице на острове Утойя. Впереди еще 9 недель слушаний. Судебный процесс должен завершиться 22 июня, а окончательный вердикт будет вынесен ровно месяц спустя, в годовщину трагических событий. О том, как переживает этот крупнейший в своей истории судебный процесс Норвегия, рассказывает корреспондент Радио Свободы Сергей Джанян.
Всю эту неделю мир следил за происходящим в норвежской столице, где судят Андерса Брейвика. Безбровое лицо террориста примелькалось на телеэкранах и страницах газет, а присутствующие на слушании журналисты протоколируют почти каждое его слово. Открытость судебного процесса над террористом вызывает немало споров как в самой Норвегии, так и за ее пределами. Множество людей считает, что ультраправая риторика норвежского стрелка не заслуживает пристального внимания со стороны медиа. По мнению противников открытых слушаний, запрет на трансляцию речей террориста в данном случае не является ограничением свободы. И все же Андерсу Брейвику дали возможность быть услышанным. Решение предоставить трибуну для выступления самому жестокому убийце в современной истории Норвегии станет весьма болезненным для норвежского общества. Об этом предостерег своих соотечественников накануне начала судебных слушаний премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. В своем интервью телерадиокомпании DR глава норвежского правительства сказал, что норвежцам следует быть готовыми к тому, что в ходе процесса им придется выслушивать оскорбительные и человеконенавистнические высказывания Брейвика. Тем не менее, Столтенберг счел правильным, что террорист получил право высказаться на суде. Отказать Брейвику возможности защищать себя было бы нарушением всех основополагающих правовых принципов. Такая позиция является частью нашего правового общества. Даже наиболее жестокие, провокационные и болезненные точки зрения должны быть представлены в ходе судебного разбирательства. Выразил свое мнение норвежский премьер-министр. Суд над Андерсом Брейвиком поставил норвежские и мировые СМИ перед непростым этическим выбором, насколько детально следует его освещать. Преступление ультраправого экстремиста, имеющее политическую подоплеку, стало одним из самых кровавых событий послевоенной Европе, и очевидно, что освещение процесса представляет крайнюю общественную важность. Но с другой стороны, очевидно и то, что террорист, понимая неизбежность наказания, пытается использовать суд и внимание прессы в качестве трибуны для пропаганды ультраправых идей. Многие редакции решили этическую дилемму, оставив за собой право фильтровать происходящее в зале суда. Журналисты, присутствующие на процессе, ведут твит-репортажи, передавая суть высказывания Брейвика и одновременно отвечая на вопросы читателей. Одним из тяжелейших психологических испытаний для выживших, а также родителей погибших на Утое, стало присутствие на процессе по делу Брейвика в городском суде норвежской столицы. Откровения Брейвика, его холодный и спокойный тон, которому он описывает совершенные им зверства, шокируют публику. Многие в зале не могут сдержать рыдания. Он сидит и говорит обо всем этом со всей серьезностью. Это полный сюрреализм. Брейвик живет в своем собственном мире, и все это кажется таким бессмысленным, говорит Джон Хеснес, один из пострадавших во время взрыва в правительственном квартале Осло. Тем не менее, Хеснес, как и многие другие, утешает себя мыслью, что теперь мир получил наглядное представление об истинном облике убийцы. Каролина Винге является одной из участниц молодежного лагеря на Утое, пережившей нападение Андерса Брейвика. Девушке чудом удалось спастись, спрятавшись в холодильном помещении лагерной столовой, в то время как убийца ходил по острову и расстреливал своих жертв. Всю эту неделю Каролина наблюдала прямую трансляцию судебного процесса над Брейвиком на большом экране, установленном в зале суда в городе Тронхейм. Первоначально у девушки не было намерения следить за ходом процесса, но потом она передумала. Конечно, невыносимо трудно слушать все, что он говорит, но я была к этому готова. Я очень боялась, что меня будут преследовать кошмарные воспоминания, если я не услышу объяснение того, что произошло. Если бы я прождала 10 лет, а затем наткнулась в интернете на описание того, как шел судебный процесс, я была бы напугана. Поэтому я хочу закончить со всем этим сейчас. Закончить и отложить в сторону раз и навсегда. И даже несмотря на то, что отвратительно видеть массового убийцу, когда он вот так сидит и разговаривает, хорошо то, что я слышу его объяснение. Таким образом, Брейвик для меня становится не опасен. Раньше у меня было много вопросов по поводу того, что произошло. Теперь я получаю на эти вопросы ответ. Говорит Каролина Винге. Одним из важнейших итогов первой недели суда стала информация о том, что на процессе по делу Брейвика будет представлена третья экспертиза его психического состояния. Требования новой экспертизы выдвинули адвокаты потерпевших с целью получить ответ, почему две группы психиатров, проводивших ранее медицинское обследование Брейвика, пришли к противоположным заключениям. Проведение новой экспертизы поручено психологу Ульрику Мальту, который более 20 лет занимается нейропсихиатрией и психосоматической медициной. С большой вероятностью можно предположить, что для многих переживших утою признание Андерса Брейвика душевно больным было бы в некоторой степени облегчением. Один из выживших участников молодежного лагеря высказался по этому поводу следующим образом. «Я был бы рад узнать, что в нас стрелял сумасшедший. В моей голове не укладывается, что такое мог совершить здоровый человек». Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
А в Петербурге судят учительницу Татьяну Иванову. Бывший завуч школы, почетный работник образования Татьяна Иванова рассказала петербургским журналистам о том, как ее и председателей других избирательных комиссий в преддверии выборов в Государственную Думу 4 декабря прошлого года заставляли подтасовывать итоги голосования, требуя безусловной победы «Единой России». Результатом отказа от фальсификации для Татьяны Ивановой стал уход из школы. После публикации рассказа учительницы в «Новой газете» начальница отдела образования Василеостровского района Петербурга Наталья Назарова подала иск и к Татьяне Ивановой, и к изданию. Назарова обвиняет педагога и газету в нанесении ущерба ее деловой репутации, которая оценивает в 100 тысяч рублей. 18 апреля в суд поддержать учительницу пришли десятки петербуржцев. В школе номер 575, где она работала, стали приносить белые цветы. Татьяна Иванова была на этой неделе гостем программы «Радио Свобода. Час прессы», который вел Виктор Резунков. Послушаем фрагмент этой передачи.
На протяжении 14 лет я работала в участковой избирательной комиссии, участвовала во всех выборах, была председателем комиссии. И все разговоры, которые были вокруг выборов на протяжении многих лет, все фальсификации, они вызывали у меня возмущение, и я воспринимала их как личную обиду и личное оскорбление, потому что на наших участках, на моем и на участке моей коллеги в нашей школе, в бывшей моей школе, никогда не было никаких подтасовок, никогда не было никаких жалоб, никаких замечаний, мы никогда не переписывали никакие протоколы, всегда все было честно и слава Богу. И когда нас пригласили на первое совещание накануне выборов декабрьских, первое, что бросилось в глаза, это то, что наши опытные председатели, с которыми мы работали много лет, отсутствуют, и на совещании было большое количество директоров школ. Оказалось, что председателями комиссий в большинстве учебных заведений, где были сформированы комиссии, были директора школ. С моей точки зрения, это совершенно неправильный шаг, потому что, работая много лет в учреждениях образования, я знаю, как много работы у директора, и я знаю, как много времени отнимает работа в участковой комиссии. Это совершенно излишняя была нагрузка на руководителей образовательных учреждений. Но наводило это и на другие мысли. Ну, через некоторое время было понятно, для чего это было сделано. Обычно нас вызывали на совещание по телефонограмме, звонили секретарю и говорили, вот передайте председателям, тогда-то там-то быть на совещании. Никогда не вызывало никакого сомнения, почему, например, не в территориальной комиссии, мало ли где. И вот первая встреча наша на 17-й линии в социальном центре, она как бы так расставила все точки над «и». Дело в том, что нас туда приглашали не полным составом председателей, а такими группами по 5-6 человек, И на первом совещании, на первой встрече, скажем так, это не совещание, с нами вели очень непонятную совершенно по своему содержанию беседу, которую мы воспринимали как какую-то проверку. Нам стали говорить, что вот необходимо помочь, необходимо вот будет на выборах сделать то-то, то-то, то-то. Нам стали как бы так объяснять, диктовать. Мы были в этой группе, нас было 4 опытных председателя и один председатель первый год, который работал. Мы, выйдя из помещения, как бы стояли на улице, и мы не могли понять вчетвером, что это вообще было. Это проверка нас, как мы себя поведем в данной ситуации, или это все действительно правда?
Или инструкция, да.
Да.
Причем, а что как бы подразумевалось?
Подразумевалось, что мы должны, значит, обеспечить большое количество в процентах, что возможно...
Единая Россия.
Да, что если мы сами не можем сделать вброс, то мы как бы должны закрыть на это глаза. Но вы понимаете, вбросить, значит, я как председатель должна выдать эти бюллетени. Я за них несу ответственность. А потом, ребята, ради чего? Да нет ни одного депутата, ради которого бы я под суд пошла. Мы, естественно, отказались. Мы все вчетвером, вот кто был, мы все отказывались.
То есть вас, по идее, призывали нарушить закон?
Конечно.
И вообще взять
конечно.
На себя ответственность и еще оказаться под дамоклым мечом Уголовного кодекса,
да,
скажем так.
Совершенно верно. Если при этом мы приводили какие-то доводы, мы стали говорить, что нельзя, например, почему мы должны посадить наблюдателей так, чтобы они ничего не видели. Выборы должны быть прозрачными. Они должны видеть, что делается, как люди получают бюллетени, откуда их берут члены комиссии, как выдают, как люди заполняют. Не что они там заполняют, а как, что есть все необходимое для этого, что есть стационарные урны, что у нас есть переносная урна, с которой пойдут на домашние голоса. Мы не нарушаем закон ни в коей мере. Нам сказали посадить подальше. Я стала возражать о том, что у меня в комиссии 4 человека представители от партии. Предложили их вообще посадить на телефон и типа того, что если рот откроют, значит, вот просто удалять. Вот таким вот образом.
Что и было на других избирательных участках постоянно.
Да, что и было. К сожалению, вот так и получилось. Мы отказались. На второй такой встрече я не присутствовала. Я была на городском селекторном совещании.
А там не было такого?
Там наоборот нам говорили, что...
Надо все честно.
Да, просили, чтобы все было честно. И даже прозвучала такая фраза, что, возможно, вы окажетесь под давлением руководителей, но вы на это не поддавайтесь, как бы физического давления на вас не будет. Вот надо выстоять, надо, чтобы все прошло честно. И в голове раздрай. Значит, свыше нам говорят одно, а на уровне территориальной комиссии нам говорят...
Поле другое.
Да, совершенно верно. А вот на третьем совещании присутствовала... Проводил их не член территориальной комиссии, нет, проводил Пономарев Сергей Викторович, он представился членом городской территориальной комиссии.
А сейчас он отказывается от того, что он проводил.
Вы знаете, он сказал, что он вообще никогда на Васильевском не был. В гости пригласить надо. Все-таки центр города красота. И на... В третьем совещании на таком присутствовала Наталья Юрьевна Назарова, это начальник отдела образования. Мне вообще непонятно, почему она должна была присутствовать на всех этих совещаниях. Закрадывается мысль, понимаете, в подчинении у нее находятся директора школ. И что ты можешь диктовать? Она, само присутствие человека такого ранга вот на таких накачках, оно уже говорит о том, что значит она согласна с этим. И она как бы поддерживала Пономарева, например, на мой довод, что делать такого нельзя, нельзя посадить наблюдателей там на входе. Она очень тактично говорила, что так надо сделать. Вы же работаете уже много лет, так надо сделать. Когда я попыталась говорить по поводу списков, дело в том, что количество выданных бюллетеней должно соответствовать количеству бюллетеней, выданных по спискам избирателей. То есть как это будет осуществляться, если будет брос, например, 200 штук, 400 штук? На мой вопрос, сколько? Ну, приблизительно скажите, сколько вот этот брос может быть? Мне сказали, до 200 штук. Пономарев сказал, до 200.
Татьяна Васильевна, скажите, что вы собираетесь теперь делать? Вообще это судебное разбирательство, как вам психологически тяжело, насколько все это выглядит для вас вообще шокирующим вообще явлением?
Действительно шокирующее для меня явление, я уже говорила, 53 года, и вдруг меня судят. И потом давайте так скажем, за что? Меня судят за то, что я просто осмелилась озвучить, я осмелилась это сказать не у себя на кухне, на всю Россию. А почему нет? Меня принуждали нарушать закон. Почему я должна утереться и продолжать стоять на коленках? Вы знаете, когда я прощалась с детьми своими, они меня спросили, как жить дальше. Я тогда сказала фразу, которая почему-то вот сейчас везде повторяется. Но это не громкие слова. Я говорила то, что думала. Я сказала, ребята, я не знаю, как дальше. Но я точно знаю одно. Никогда никому не разрешайте поставить себя на колени. Встанете, не подниметесь никогда. И, по сути дела, так и есть. И вот сейчас я хочу сказать. Ну, люди, ну давайте просыпаться. Ну, давайте мы имеем то, что мы заслужили. Ну, нельзя просто так жить. Мы не умеем говорить «нет». Мы разучились говорить «нет». Мы боимся. Давайте один раз нужно переступить через себя. Только один раз. И дальше все будет по-другому. Мне сейчас легче. Мне сейчас легко. Я когда увидела в суде количество людей, которых я не знаю, никогда их не встречала. Подошла женщина ко мне и говорит: «Татьяна Васильевна, я мать, вам от матерей». И протягивает мне розу. Знаете, это громадная белая роза, она стоит у меня, она от чистого сердца подарила. Она стоит у меня на кухне, и все любуются, вся семья этой розы. Вот эта поддержка со стороны людей, вот эти письма, которые мне пишут, у меня крылья за спиной. У меня сейчас просто крылья за спиной, мне легче, а тогда мне было очень тяжело.
Учительница Татьяна Иванова о своем деле, которое слушается сейчас в петербургском суде. Радио «Свобода. Итоги недели». Дело группы «Пусси Райот» и ложную беременность Людмилы Путиной обсуждали на этой неделе блогеры. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Российские блогеры вновь обсуждают дела церковно-гражданские. Решение суда о продлении ареста предполагаемым участницам группы «Пусси Райот» и задержание тех, кто пришел в суд их поддержать, вызвало в сети негодование. Его выразителем стал главный редактор «Афиши» Юрий Сапрыкин.
Меньше всего хотелось бы по десятому кругу возвращаться к дискуссии про «Пусси Райот». Стоит лишь зафиксировать важный факт. Самое заметное, что есть в нынешней России, если смотреть на нее извне, это три девушки в цветных лосинах, которых держат за решеткой. Ни Путин, ни Навальный, ни Сочинская Олимпиада и ни космонавты на МКС, а вот это. Изнутри понятным образом картина другая. У нас, помимо девушек, полно других забот. Сам факт их содержания за решеткой воспринимается не как бесспорная дикость, а как повод для широкой общественной дискуссии. И даже их защитники в этой дискуссии постоянно забывают про девушек и перескакивают на более увлекательные и насущные темы.
Именно так поступает обозреватель «Политру» Михаил Захаров, которому кажется, что власти специально держат в тюрьме участниц «Пусси Райот», чтобы отвлечь протестующих от политических задач и внести раскол в их ряды.
Подогрев темы «Пусси Райот» политически выгоден властям. Во-первых, вожди Болотный из тех, что именуют себя либералами, по рукам и ногам связаны соображениями рукоподаваемости и невинных жертв режима, обязаны были защитить. И вожди Болотный, и, в принципе, медийная тусовка ожидаемо на обманку в лице «Пусси Райот», а обманка-то стопроцентная, среагировали и стали их защищать. Это дополнительно начало дробить и без того неоднородный Болотный протест. И самое главное, лично меня, каждого конкретного меня, арест «Пусси» при всей его безоговорочной глупости и беспросветной дикости не трогает. В данном случае лично меня не считают быдлом. Думай, хоть Навальный, хоть самый чистый активист вывести на митинг в их поддержку что-то сравнимое с Болотной или Сахарова, едва ли 5000 из тех 70-100 тысяч наберется. И еще, 2 месяца ареста – это очень грамотно. Пока публика о чем-то там всерьез волнуется, можно и правительство назначить. Как там у Пелевина? Нужно дать народу шоу, и тогда он забудет про все. Про папу, про маму, про работу, про жену, а самое главное, он забудет про правительство.
В российской блогосфере активно развивается новый жанр – выдуманные новости. Самым ярким примером может служить сайт «Fog News», опубликовавший следующую новость.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью радиостанции «Серебряный дождь» заявила о том, что 54-летняя Людмила Путина находится в Германии, где ей назначен курс родовспомогательных процедур и проводится предродовая оздоровительная профилактика. Директор университетской клиники акушерства и гинекологии Гроссхадерн Клаус Фрисе заверил, что будущая мама находится под неусыпным круглосуточным наблюдением специалистов.
Целевой аудиторией таких новостей является являются блогеры, поскольку упоминаемые в них медиа обычно оставляют подобные ссылки на себя без комментариев. Хотя в данном случае на «Серебряном дожде» появилось опровержение. Причина появления таких проектов, по мнению пользователя ЖЖ Криозот, коммерческая.
В заголовке сайта, который редко кто читает, есть пояснение. Фраза «Nuntius nos inventa» переводится с латыни «Новости нами придуманы». Какие-то санкции против неизвестного владельца сайта едва ли могут быть исполнены. А вот посещаемость ресурса достигла вполне серьезных цифр. Я не удивлюсь, если подобные фейковые проекты начнут появляться в регионах. Кому-то захочется посмеяться и получить дармового трафика. Для этого будут придумываться новости. Например, о том, что Коркинский разрез превратят в горнолыжный курорт, а из недостроенного Челябинского метро сделают ночной клуб.
Однако коммерческая природа не всегда очевидна, считает обозреватель Политру Андрей Левкин.
После первой новости в целом уже известно, что такое Fog News. Соответственно, рекламодателей можно и не упоминать, их дурачить трудно. А если они рассчитывали на трафик, так он упадет. Производить такие телеги не составляет труда, и они быстро приедаются. Это одноразовая история, с монетизацией тут плохо. Но трендом становится любопытная схема рассуждений. Примерно так. Я точно не знаю, что происходило в месте X, но мне бы хотелось, чтобы там происходило А. Поэтому для меня там происходило А. И вот что я думаю по этому поводу, потому что как раз по поводу А мне есть что сказать.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. По запросу «Радио Свобода» администрация президента попытается найти документы проверки в отношении действий Владимира Путина по обеспечению Петербурга продовольствием в 1992 году. Тогда депутаты Петросовета обвиняли Путина в злоупотреблениях на сумму не менее 100 миллионов долларов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков недавно заявил журналистам, что компрометирующие избранного президента документы не раз проверялись. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
«Радио Свобода» добивается возможности ознакомиться с материалами проверки, проводившейся по документам Марины Салье. Напомню, в марте 1992 года депутаты Петросовета требовали отстранить от должности Владимира Путина, тогда чиновника мэрии Петербурга. Депутатская комиссия Ленсовета во главе с Мариной Салье пришла к выводу, что из Петербурга за границу уходили сотни тонн природных ресурсов, редкоземельные металлы, лес, нефтепродукты, по экспортным лицензиям, подписанным председателем Комитета по внешним связям Владимиром Путиным. Стоимость сырья не менее 100 миллионов долларов. Взамен в Петербург должно было поступить продовольствие, но не поступило. Это, кстати, в 2000 году признал сам Владимир Путин. Правда, своей вины он в этом не увидел. Месяц назад Марина Салье скончалась от инфаркта в глухой деревне, где прожила последние годы. Вскоре после похорон Дмитрий Песков в интервью радио «Коммерсант ФМ» заявил, что документы Салье с бородой, и их неоднократно проверяли. Пресса сообщала только о двух проверках, которые мог иметь в виду Песков. 29 июня 1992 года прокуратура Петербурга в ответ на обращение депутатов вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Впрочем, депутаты тогда на прокуратуру и не надеялись. На вопросы «Радио Свобода» отвечает бывший депутат, член комиссии Ленсовета по надзору за правоохранительными органами Александр Аникин. Доклад Салье, по крайней мере один его экземпляр, должен храниться в архиве ЗАГС Собрания Петербурга, а так ли это?
После того, как Совет был разогнан в декабре 93-го, архивы Совета свезены на Сенатскую в Госархив и свалены там такой кучей, что не мог разобраться председатель Санкт-Петербургского городского суда в 2000 году. Доклад Салье читался на сессии. Решение Совета по этому докладу было принято достаточно единодушно. Это был, в общем-то, большой пифоман. Гладкову и Салье я вполне доверял в этом вопросе. И сомнений в том, что их доклад достаточно обоснован и подкреплен доказательствами, у меня таких сомнений не было.
Александр Анатольевич, вы входили в комиссию Ленсовета первого созыва по контролю за правоохранительными органами. Как вы оцениваете отказ прокуратуры тогда, в 92-м году, возбудить уголовное дело по обращению депутатов против чиновников мэрии Петербурга по факту злоупотребления полномочиями? Марина Салье даже пишет в одном месте своего доклада о бездействии правоохранительных
органов и о том, что не пора ли этим заняться комиссии Ленсовета по надзору за правоохранительными органами.
Я не помню, чтобы мы в комиссии вообще были в восторге от деятельности городской прокуратуры. Прокуратура достаточно раболепно держала себя по отношению к мэрии вообще.
Впрочем, прокурор Петербурга Владимир Еременко тогда обратил внимание мэра Анатолия Собчака на неверное оформление некоторых экспортных лицензий, писала газета «Коммерсант». Больше известно о второй проверке, которую в тот же период проводило контрольное управление администрации президента. По словам бывшего руководителя контрольного управления Юрия Болдырева, были выявлены достаточно серьезные нарушения. В администрацию президента на имя пресс-секретаря Натальи Тимаковой Радио Свобода неоднократно направляла письма с просьбой предоставить возможность ознакомиться с материалами проверки контрольного управления по так называемому докладу Салье. В минувшую среду Радио Свобода наконец получила ответ по факсу с резолюцией, выполненной руководителем аппарата Тимаковой, о том, что эти данные уже не хранятся в архиве. Скан письма с резолюцией был размещен на сайте Радио Свобода. Однако в пятницу секретарь аппарата Тимаковой неожиданно сообщила, что документы все-таки поищут, обратившись к Константину Чуйченко, начальнику контрольного управления президента 2008 года.
В данный момент ситуация такая. Тимакова хочет поговорить с Чуйченко, чтобы запросить, если, ну, в общем, скорее всего, материалов нет, но если можно что-то сделать, она запросит их и получит. Поскольку она будет что-то делать, то в любом случае будет официальный ответ. Максимальный срок в месяц.
Каков срок хранения документов в контрольном управлении? Над этим вопросом размышляет Юрий Болдырев.
Эти сроки должны бы устанавливаться, но когда я в 1994 году просил один нужный мне документ, мне его достали, и на папке было написано просто «хранить по мере необходимости». Вы же понимаете, что если люди принимают решение о сроках, то если они работают тщательно, они просто установили какие-нибудь коротенькие сроки, как по имуществам из 3 года. Во Франции 30, у нас 3, да? Ничто не мешало им точно так же установить такие же короткие сроки для хранения документов. Это не тщательно работали. Если не тщательно, просто вообще, как бы, какая разница?
То есть даже если сейчас есть свой документ, требующий хранить долго, то наверняка они могли сделать какое-нибудь окошко, которое позволяло документы уничтожать при желании.
Обязывает ли закон показывать журналистам материалы проверок в отношении высокопоставленных лиц? Нет, речь идет лишь о моральных обязательствах, говорит Юрий Болдырев.
Есть счетная палата, и я своей рукой прописывал нормы закона в свое время. И весь период, когда я работал в счетной палате, была постоянно борьба. С одной стороны, за то, чтобы вся информация была открыта, с другой стороны, за то, чтобы все это спрятать, закрыть и открывать только тем, кому что захотим. С контрольным управлением в этом смысле, естественно, сложнее. Контрольное управление – это органы внутреннего контроля внутри исполнительной власти. Строго говоря, до тех пор, пока нет какого-то специального закона, который бы обязывал в прошествии какого-то времени все эти материалы предъявлять обществу, без специальной команды президента, руководителя над начальным контролем управления президента, в принципе, никто ничего никому давать не должен. Кроме общих норм о том, что если я увидел преступление, я обязан сообщить, передать дела в прокуратуру. Поэтому, конечно же, это вопрос более моральный. То есть, если ты чист, тогда возможно журналистам посмотреть материалы, касающиеся тебя. Но у нас нет такой степени щепетильности власти.
Говорил бывший руководитель контрольного управления администрации президента Юрий Болдырев. В администрации президента обещали официально ответить на запрос «Радио Свобода» с просьбой ознакомиться с материалами проверки по докладу Салье до 20 мая. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
У нас радость, господа. Смена лидера. Русский список Forbes возглавил Алишер Усманов. Прежде всего, конечно, собственно, талант бизнесмена. Но этого недостаточно для успеха в восточной деспотии, не правда ли? Вон Ходорковский тоже не без способностей, а варежки шьет. Нет, таланта мало. Нужны еще умения. Усманов, я думаю, просто очень удачно женился на тренере по художественной гимнастике Ирине Винер. И жена научила его правильно прогибаться. А то бы тоже шил варежки. Короче, мои поздравления всей сборной.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.